Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 4 августа, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях в этом выпуске. Израиль нанес новые авиаудары по Бейруту. Верховная Рада Украины сегодня, как ожидается, утвердит кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. В Японском море перевернулось российское судно. Жертв нет. Израиль нанес новые авиаудары по южным районам Бейрута. Сообщение о жертвах и разрушениях пока не поступало. Ранее руководство группировки «Хизбаллах» пригрозило выпустить ракеты по Тель-Авиву в случае, если бомбардировке подвергнется центр ливанской столицы. «Хизбаллах» также предложил прекратить обстрел израильских территорий в обмен на прекращение огня со стороны Израиля. В четверг Израиль понес самые тяжелые потери за время конфликта с «Хизбаллах» – 8 мирных жителей и 4 солдата. В Ливане, по данным местных властей, с начала израильской операции погибли свыше 900 человек. Израильские военные провели сегодня очередные рейды и в секторе Газа в рамках операции против боевиков группировки «Хамас». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выразил надежду на скорое достижение согласованной позиции по тексту резолюции ООН, направленной на прекращение огня в Ливане. Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Лондоне, Блэр отметил, что между членами международного сообщества остаются небольшие разногласия.
Невозможно урегулировать ближневосточный конфликт, обвиняя одну из сторон. Нельзя разрешить кризис одними заявлениями. Этого можно добиться только путем планомерного действий, включая прекращение огня, а затем и решение главной проблемы, которую составляет неспособность правительства Ливана взять под контроль всю территорию страны.
Сказал Тони Блэр. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Предполагается, что он будет присутствовать на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны и иностранных дел. В четверг президенты и лидеры парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, подписали универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Посол США в Киеве Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с любым новым правительством Украины, которое будет сформировано в ходе демократического процесса.
Только украинский народ решает, кто им будет управлять. И он высказался на выборах в марте. Депутаты Рады в течение нескольких месяцев создавали различные коалиции. Соединенные Штаты относятся к ситуации осторожно, не проявляя каких-либо предпочтений.
Сказал американский посол на пресс-конференции в Киеве.
Радио «Свобода». Новости.
17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших трое россиян – это члены экипажа. Самолет Ан-28 советского производства при подлете к аэропорту города Букаву на востоке страны задел склон горы и, загоревшись, упал. Это произошло в условиях плохой погоды. Самолет принадлежал частной авиакомпании Air Transit. Около 50 авиакомпаний в Конго эксплуатируют в основном старые советские самолеты. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. Инцидент произошел в четверг у входа в пролив Лаперуза из-за сильного тумана. Российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты и были доставлены в японский порт Ваканай на острове Хоккайдо. Поврежденный корабль дрейфует на боку в водах, относящихся к экономической зоне России. Итальянский теплоход существенных повреждений не получил.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. В докладе Аннана Совету Безопасности подчеркивается, что, несмотря на прогресс, перед Ираком еще стоят серьезнейшие проблемы в сфере политики, экономики и безопасности, и что страна нуждается в помощи ООН. Мандат миссии ООН в Ираке истекает 11 августа. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид.
По-моему, межконфессиональное насилие в стране достигло такой степени, особенно в Багдаде, что если его не остановить, Ирак может скатиться к гражданской войне.
Сказал американский генерал, выступая в Вашингтоне на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам, а уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Пейти считает, что гражданская война в Ираке очень вероятна. В ряде штатов США из-за невиданной жары объявлено чрезвычайное положение. В 70 городах температура достигла рекордного уровня. Не менее 30 человек погибли в последние... 13 человек погибли в последние дни на востоке США, рассказывает Владимир Морозов.
Во многих районах восточных штатов, от Массачусетса до Южной Каролины, электростанции работают на пределе, потому что во всех квартирах и офисах включены кондиционеры. Нередко это приводит к аварийному отключению электричества, говорит Виктор Батиста, менеджер супермаркета в Нью-Йоркском районе Квинс. У нас в магазине есть свой электрогенератор. Это единственная причина, что мы еще работаем. Полиция с помощью добровольцев разыскивает бездомных и уговаривает их временно переселиться с улицы в специальные охладительные центры. В больнице города Фичбург, штат Массачусетс, доставлено 40 человек, которым стало плохо на концерте группы Warped, проходившем на открытой площадке. На прошлой неделе в штате Калифорния от жары погибли 164 человека. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И о погоде. Северо-западные области Европейской России окажутся в промежуточной зоне между циклоном, что будет бушевать над средней полосой, и Черноземьем, и холодным арктическим антициклоном. Здесь местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В столице сегодня днем без осадков, температура 24-26, тепла, ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем также преимущественно без осадков, температура воздуха днем 22 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Демократия в странах переходного периода. Нетеатральная выставка театральных художников. 300-летие старейшей английской чайной фирмы.
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с Украиной. Парламент Украины, как ожидается, сегодня утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Будет ли преодолен правительственный и парламентский кризис на Украине? С этим вопросом, с этим событием связан и вопрос, который задаем мы сегодня слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода, обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Мы продолжаем утренний эфир Радио Свобода. В Москве 7 часов 8 минут. И сейчас переходим к основным темам этого часа. Американская неправительственная исследовательская правозащитная организация «Дом свободы» опубликовала очередной отчет о процессе демократизации в странах переходного периода. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов беседует с одним из редакторов доклада, директором исследовательских программ Кристофером Уокером.
Мистер Уокер, какова цель вашего исследования?
Главная цель – изучение положения с политическими и гражданскими свободами в странах, находящихся на перепутье. Мы пытаемся определить ту степень демократичности, с какой правительства управляют этими государствами. Наше внимание было сконцентрировано на том, насколько власть подконтрольна народу, каково положение с гражданскими свободами, кто управляет страной, закон или человек, успешно ли ведется борьба с коррупцией, насколько прозрачно проверяема деятельность властных структур. Нашему анализу подверглись так называемые средние государства, такие, которые находятся на перепутье своего экономического, политического и социального развития, и у которых есть перспективы улучшения, если руководство в этих странах пойдет по пути реформ. Среди рассматриваемых стран больше всего коррупция процветает в Зимбабве. Слабо ведется борьба с коррупцией в Азербайджане и Казахстане.
а наибольшего прогресса добилась Южная Африка. Отчет охватывает период с 2004 по 2005 год. Оценки выдаются в сравнении с предыдущим периодом, с 2002 по 2003 год. Каков прогресс в России и в других странах бывшего Советского Союза? Мы рассматривали положение в России в нашем прошлогоднем отчете вместе с целым рядом других стран. К России мы вернемся в нашем следующем отчете. По прошлогоднему докладу отчетность правительства перед народом и уровень борьбы с коррупцией в России оставляют желать лучшего. Среди стран, в которых наблюдался какой-то прогресс в 2004-2005 году, Грузия, Украина и Кыргызстан. Там были проведены выборы. В Грузии более активно велась борьба с коррупцией. Но вся исследуемая группа стран стоит перед трудной задачей проведения и закрепления демократических реформ. Если взять текущий год, который не отражен в отчете, то, боюсь, положение на Украине и в Кыргызстане может ухудшиться. Процесс демократизации во всех указанных в нашем отчете странах потребует большого времени и большой работы для проведения реформ. Это был Крис Уокер, один из редакторов отчета, сотрудник исследовательской правозащитной организации «Дом свободы». В отчете говорится, что одним из главных препятствий на пути к демократизации является коррумпированность власти, часто авторитарной. И еще один важный вывод отчета – свободные выборы сами по себе не гарантируют быструю и полную победу демократии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Семь часов 7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Практически все газеты выносят на первые полосы материалы о том, что Виктор Янукович сегодня может вновь стать премьером. Центральный материал «Времени новостей» озаглавлен «И снова здравствуйте». Сегодня Верховная Рада должна назначить Виктора Януковича, главного конкурента Ющенко на парламентских выборах 2004 года, премьер-министром Украины. Вчера президент, сорвав все предельные сроки, все-таки предложил парламенту кандидатуру Януковича. Угроза президента распустить Раду, почти сутки державшие украинских политиков в предельном напряжении, оказались лишь шантажом, отмечают «Время новостей». «Известия» пишут, что герой Майдана Ющенко фактически вернул Украину к дореволюционным временам. Во главе правительства, как при Леониде Кучме, Донецкий Виктор, человек, за которого голосовали русскоязычные восток и юг страны. Оранжевая принцесса Юлия Тимошенко вновь в непримиримой оппозиции. Российская газета замечает, что выдвинув в премьеры Януковича, Ющенко оказался расстроен. После этого он перестал быть единоличным правителем Украины. С назначением премьера вступает в силу конституционная реформа, которая делает главным в стране Януковича. «Коммерсант» считает, что президент Украины Виктор Ющенко сдался и согласился внести в парламент кандидатуру давнего политического врага. Возвращение господина Януковича во власть означает не только политическое поражение оранжевых. Украину ждет новый передел собственности, который наверняка начнут их бело-голубые соперники. О новом тандеме Ющенко-Янукович можно прочитать и на первой полосе сегодняшней газеты «Газета». Центральная публикация «Коммерсанта» посвящена тому, что глава «Нафта Москвы», депутат Сулейман Керимов, может вмешаться в банкротство ЮКОСа. Изданию удалось узнать, что именно Керимов претендует на роль белого рыцаря, способного спасти ЮКОС от распродажи в результате банкротства. Депутат и бизнесмен явился тем таинственным инвестором, который якобы намеревается выкупить многомиллиардные долги ЮКОСа у его кредиторов. Эксперты «Коммерсанта» расценивают такое развитие событий как вполне возможное. Газета «Ведомости» в своем главном материале сообщает, что на московском рынке жилья появились признаки ценовой стабилизации. Жилье по инерции дорожает, но уже на 4,5% в месяц, вместо 10%, как это было в апреле. Но самое главное, предложение квартир на вторичном рынке ощутимо увеличилось. Эксперты объясняют, что стоимость жилья приблизилась к своему потолку, и даже самые осторожные владельцы инвестиционных квартир начали фиксировать прибыли. Об этом можно прочесть в свежем номере «Ведомостей». Издание также сообщает о том, что в Оренбурге налоговики набирают добровольных помощников. Граждан призывают собирать кассовые чеки и сдавать их в местные инспекции. Таким образом, мытари надеются поймать торговцев, представляющих недостоверные сведения о полученной выручке. Среди наиболее активных налогоплательщиков, опустивших в ящик больше всего чеков, мытари обещают разыграть даже ценные призы, отмечают «Ведомости».
Спасибо с обзором российской прессы. Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В четверг Израиль понес самые тяжелые потери после начала конфликта с группировкой Хезболлах, базирующейся в Ливане. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. 17 человек, в том числе трое россиян, погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Пессимизм и оптимизм в оценках Ирака. Хватит ли у «Газпрома» газа для Европы, а для России? Есть ли в грузинской прессе альтернативное мнение о ситуации в Абхазии? «Не укради» – религия в борьбе с коррупцией в России. Справочник против взяток. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве на волнах Радио Свобода. Как обычно в этот час, выпуск новостей спорта. В рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште вчера прошли 6 финальных заплывов. По 2 золотые медали завоевали пловцы Франции, Польши и Германии. Немецкие пловчихи, то есть сборная Германии, среди женская сборная Германии, побила уже третий мировой рекорд на нынешнем первенстве. В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем немецкая сборная опередила команды Польши и Франции, установив попутно новый мировой рекорд. Рекордное время теперь составляет 7 минут 50,82 секунды. Француженка Лор Манаду выиграла вчера 2 золотые медали. На дистанции 200 метров комплексным плаванием она опередила Катаржину Барановскую из Польши и итальянку Алессию Филиппи. На 100-метровке на спине Лор Манаду показала лучшее время. Второе место у Анти Бушульти из Германии, третье у Янин Пич, также немецкой спортсменки. Три комплекта наград разыграли мужчины. 200 метров брасом здесь победил Славомир Кучка из Польши, Паоло Боссини, итальянец, и Кристофер Гилкрист из Великобритании заняли, соответственно, второе и третье место. На дистанции 200 метров баттерфляем победил польский спортсмен Павел Крыженевский, Ионис Дримонакос из Греции второй, Николай Скворцов из России третий. И, наконец, дистанция 50 метров на спине здесь лучшим стал Хельги Меуф из Германии, Аристеидис Григориадис из Греции второй, Мэтью Клей из Великобритании третий. Разыграны третий и четвертый комплекты наград в прыжках в воду. Мужчины соревновались в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Победили здесь Тобиас Шелленберг и Андреас Вельс из Германии. Россияне Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков стали серебряными призерами. Итальянцы Николай и Томмазо Маркони – бронзовыми. А на 10-метровой вышке у женщин победила украинка Юлия Прокопчук. Второе место у Ани Рихтер из Австрии, третье у Кристин Штойер из Германии. Далее футбол. 14-й тур чемпионата России вчера открылся матчем ЦСКА «Луч Энергия». В Москве армейцы победили 2-1 и, набрав 28 очков, вышли на первое место у главных конкурентов ЦСКА, у двух клубов «Спартак» из Нальчика и из Москвы, по игре в запасе и очков, соответственно, 27 и 25. Российский гроссмейстер Александр Морозевич выиграл шахматный турнир, проходивший в рамках 39-го фестиваля в швейцарском городе Биле. Второе и третье места поделили Теймур Раджабов из Азербайджана и Магнус Карлсен из Норвегии. Лидерами супертурнира в Дортмунде за 3 тура до финиша остаются россиянин Петр Свидлер, венгер Петер Лека и англичанин Майкл Адамс. Сегодня здесь будет проведен 5-й тур. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В московском выставочном зале «Новый Манеж» открылась нетеатральная выставка двух известных театральных художников Татьяны Сильвинской и Ксении Шимановской. Герои всех работ – славянские мифологические персонажи, рассказывает Лиля Пальвелева.
Татьяна Сильвинская и Ксения Шимановская так много сделали в сценографии, что логично было предположить, их совместный проект – это эскизы костюмов и декораций. Но нет смысла вспоминать, в каких многих пьесах есть лешие или кикиморы. Выставка в новом манеже состоит исключительно из живописных работ, и выстроена она как диалог двух давно и хорошо знающих друг друга художников, взявшихся за одну и ту же тему. Как родился такой замысел? Вот разъяснение Татьяны Сильвинской.
Идея этой выставки принадлежит такому исследователю Марине Князевой, которая 20 лет занималась русским фольклором. И ровно 2 года назад она пришла ко мне с предложением написать эти картины. А Ксения Шимановская, она моя ученица любимая, одна из любимых учениц, я ее пригласила, и мы дружно за 2 года написали, в общем, около 100 картин. Это чистая живопись, но мышление у нас театральное, и мы никуда не хотим от него деться.
Татьяна Ильинична, как известно, о славянской мифологии мало достоверных сведений. Она в дописьменные времена существовала, а потом была вытеснена уже другой, более молодой религией. Насколько ваши образы нафантазированы, а до какой степени они соответствуют научным изысканиям?
Ну, мы же театральные люди. Нам дают пьесу, мы про нее сочиняем. Так что они, конечно, все наши фантазии. На основе каких-то данных.
Какие конкретно персонажи мы можем увидеть на этих работах?
Их тут очень много. Вообще, вон там даже список их есть.
Читаем этот список действующих лиц выставки. Баснословные птицы. Сирин, Алконост, Гамаюн, Феникс. Великаны. Усыня, Горыня, Дубыня, Судьба. Солнечные боги, Сварог, Ярила, Перун и прочее, прочее. Ксению Шимановскую, кажется, более всего завораживают солярные силы.
Ярила, он бог очень озорной, эротичный, огненный, даже не в том плане, что это огонь, это и так понятно, что солнце – огонь, но он огненный во всех человеческих проявлениях. Он всегда был вот такой охальник, разудалый, веселый, энергичный. И это все солнечные знаки, поэтому они все круглые.
Как и в любых мифах, в славянских было немало злых и враждебных человеку существ. Но в залах нового манежа их сейчас не встретишь. Ни с одним из них авторы выставки связываться не захотели. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:22, вы слушаете Радио Свобода. Сейчас предлагаем вам рубрику «Русский политический интернет». Ее тема «Вечная свобода и нравственность».
Некоторое время тому назад, включив зачем-то телевизор, я наткнулся на дискуссию. Дискуссия была в самом разгаре. Речь там шла о свободе и нравственности. И там как-то все время получалось, что свобода и нравственность сочетаются плоховато. Пишет известный поэт и литератор Лев Рубинштейн в статье под заголовком «Если вся школа закукарекает» на интернет-сайте Грани.ру.
Представления о нравственности не только индивидуальны, но и историчны. Я, представьте себе, не забыл те времена, когда глубоко безнравственными были короткие юбки, шорты, длинные волосы, драные джинсы, непонятная музыка и дикие танцы. Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по отношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет? Когда-то, очень давно, я зашел пообедать в какое-то кафе в центре города. Сел, сделал заказ. Пока ждал заказ, вынул из сумки книжку. Раскрыл ее, стал читать. Подошла официантка и произнесла удивительную фразу. «У нас не читают», — сказала она строго. «Чего это вдруг?» — изумился я. Официантка, к ее чести, сочла возможным снизойти до того, чтобы растолковать мне вещи, которые, казалось бы, очевидны для каждого нормального человека. «Так это же кафе», — заговорила она медленно и раздельно, как это делают люди при общении с глухими или иностранцами. «Люди сюда приходят отдохнуть, а тут вдруг кто-то читает». Вот вам было бы приятно? Слово «читает» она произнесла с плохо скрываемой брезгливостью. Я понимаю, что сам по себе процесс чтения был для нее чем-то гадким, тягостным и предельно неуместным в приличной обстановке. Чтение не вызывало у нее никаких ассоциаций, кроме занудной и репрессивной школы, так и невыученного письма Татьяны к Онегину и неисправленной двойки по географии. Я, безусловно, ее обидел, ибо человек, читающий в присутствии людей, похуже будет, чем человек, человек, ковыряющий вилкой в зубах. Просто уже хотя бы потому, что мотивы его совершенно необъяснимы. В общем, я поступил безнравственно и осознаю это.
Всегда кто-то кого-то обижает проявлением и утверждением собственной свободы, соглашается Лев Рубинштейн. Но обиженный, в свою очередь, обижает обидчика отсутствием терпимости и неадекватными реакциями. Вспомним хотя бы недавнюю историю с карикатурными битвами. Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд не менее безнравственно, вот ведь в чем все дело.
Вот еще такую историю я очень люблю. Однажды мою хорошую знакомую вызвали в школу, где тогда учился ее сын. Вежливая, но строгая завуч завела ее в свой кабинет, плотно закрыла дверь и сказала: «Я хочу серьезно с вами поговорить». Сердце матери тревожно дрогнуло. «Дело в том, — сказала завуч, — что ваш Саша на переменках громко кукарекает». Слово «кукарекает» она произнесла с каким-то особым нажимом. От сердца отлегло. «Ну и что такого? — спросила легкомысленная мамаша. — На переменках же». «Вот это мне нравится! — дидактично воскликнула завуч. — Как это? Ну и что? А если завтра вся школа закукарекает?» Представив себе столь искрометную сцену, моя знакомая, забыв о необычайной важности момента, стала дико хохотать. «Ничего смешного я тут не вижу», — строго сказала педагогический работник. «Это вовсе не смешно». Чем там кончилось дело, не помню, да это и не важно. Важно то, что вся школа, вопреки мрачным пророчествам завуча, так, кажется, и не закукарекала.
Лев Рубинштейн подчеркивает, что правда, то правда. Границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры. О, границы свободы чужой. Тут, в сущности, бессильны и этические, и даже юридические механизмы. Тут приходится опираться лишь на собственную нравственную и эстетическую интуицию. Ну и на опыт, разумеется. А опыт свободы едва ли представим без самой свободы.
Понятие свободы действительно становится, на мой взгляд, ключевым, хотя его официальные лица стыдливо упоминают редко. А вот о нравственности они все время говорят. Во-первых, я заметил, что даже в так называемом культурном сообществе уже даже само слово «свобода» произносит все время в кавычках, все время так называемое, типа, да? Я вообще замечаю, как бы во многих некоторые даже презрительные отношения к этой категории. И мне это кажется серьезным симптомом. Главная опасность даже исходит не из тех, кто по своей, что называется, должности должен эту свободу ограничивать, а от тех, которые обычно принято называть интеллектуалами, которые сами с такой мазохистской готовностью рады от свободы отказываться и участвовать в ограничении свобод, так сказать, других.
Мнение известного поэта и литератора Льва Рубинштейна на интернет-сайте Грани.ру. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 4 августа. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
300-летие старейшей английской чайной фирмы. Судьба оранжевой революции.
Виктор Янукович может сегодня стать премьер-министром Украины. О том, что означает это для Украины и вообще для окружающих стран, в том числе и для России, рассуждают сегодня наши эксперты и корреспонденты. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Вот некоторые сообщения, которые пришли на наш пейджер. Господин Родионов пишет нам: Виктор Ющенко подложил сам под себя мину замедленного действия. Оранжевая революция потерпела поражение. Довольно бескомпромиссное мнение. Нет, я так не считаю, пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. У них осталась оранжевая оппозиция. У Украины все впереди, в отличие от участи России. Видимо, Украина и Россия обречены на вечное сравнение друг с другом. Ничего не поделаешь. История так распорядилась. Вероятно, да, пишет нам Георгий. Вероятно, да, очевидно, имеется в виду, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение. Вероятно, да, но только на 30%, так как оранжевые модифицируют себя в новое качество. Вопрос вполне, по-моему, реалистичный. Я думаю, что дело к этому и придет. Я считаю, пишет нам Татьяна, что Ющенко принял правильное решение. Правильное решение, то есть согласился с тем, что Виктор Янукович стал премьер-министром страны. Как видно, мнений очень много. Мы продолжаем получать ваши сообщения на пейджер Радио Свобода. Вот еще одно сообщение пришло только что от Владимира. Виктор Ющенко принял совершенно верное решение. Я думаю, что для Украины такое демократическое развитие событий выглядит наиболее правильным. Довольно взвешенное мнение, но я думаю, что многие не согласятся, поскольку вот следующее сообщение на пейджер пишет нам Виктор, что это для Украины катастрофа, и теперь оранжевой революции больше в стране и не пахнет, а Юлия Тимошенко остается единственной надеждой украинской оппозиции.
Сегодня Сегодня в 19 часов в программе «Время гостей» участвуют военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, корреспондент газеты «Газета» Надежда Киваркова и заведующий отдела народов Кавказа Института этнологии и антропологии, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов. Главной темой беседы – война в Ливане и напряженная ситуация в Закавказье. Ведет передачу Данила Гальперович. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 39 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес новые удары по Бейруту. Сообщений о жертвах пока не поступало. В четверг Израиль понес самые тяжелые потери после начала конфликта с группировкой Хизбаллах, базирующейся в Ливане. 8 мирных жителей и 4 солдат. Израильские военные провели сегодня очередные рейды и в секторе Газа в рамках операции против боевиков «Хамас». Россия призвала к немедленному перемирию в израильско-ливанском конфликте. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны и иностранных дел. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили миротворческой миссии ООН, среди погибших трое россиян, это члены экипажа. В Японском море российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Пострадавших нет. Инцидент произошел в четверг у входа в пролив Лаперуза в условиях сильного тумана. Российское судно-рефрижератор получило пробоину и перевернулось. 16 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты. В Казахстане найден убитым французский журналист Григуар де Бург. Его тело обнаружено в квартире, которую он снимал в Алма-Ате. По информации МИД Казахстана, де Бург работал в группе консалтинга для СМИ и готовил материал по Казахстану для американского журнала. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год свою миссию ООН в Ираке. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу, считает командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. В афганской провинции Кандагар убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. В провинции Гельмент в ходе операции против талибов были убиты 10 боевиков.
И о погоде. Северо-западные области Европейской России окажутся в промежуточной зоне между циклоном, что будет бушевать над средней полосой и Черноземьем, и холодным арктическим антициклоном. Здесь местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В столице сегодня днем без осадков, температура 24-26 тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем также преимущественно без осадков, температура воздуха 20-22 градуса.
В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, как ожидается, парламент Украины утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. О ситуации в Украине наш коллега Дмитрий Волчек побеседовал с известным киевским политологом Константином Бондаренко.
Вице-спикер Российской Думы Сергей Бабурин сказал сегодня, что присоединение Януковича к политическому курсу Ющенко убьет партию регионов, а конфронтация премьера с президентом приведет к неизбежной отставке Януковича, причем в ближайшее время. Вообще, многие сейчас предсказывают, что премьерство Януковича продлится недолго. Вы согласны с таким выводом?
Нет, я считаю, что все-таки необходимо было Януковичу и Ющенко идти на сближение, на политическое сближение, политический контакт во имя единства Украины. Конечно, многим политикам, особенно вне пределов Украины, хотелось бы, чтобы Украина не была единой. Хотелось бы, чтобы Украина развивалась как две части некогда единого организма. И это даже явствует из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина в Шанхае месяц назад, когда Владимир Путин начал высказывать озабоченность предстоящими проблемами раскола Украины. И фактически сейчас нынешнее сближение двух Викторов, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, ставит точку, по крайней мере, на некоторое время, ставит точку на идее раскола Украины на две части. Что касается того, что Янукович поддержал позицию Ющенко, это не совсем так. Янукович подписал меморандум «Универсал», однако в то же время он сделал некоторые оговорки, и если сравнить два текста «Универсал», универсалов, первоначальный и тот, который был подписан сегодня, то явствует одна интересная деталь. Из универсала исчезло положение по местной церкви, единой по местной церкви. Из универсала исчезла категорическая форма относительно участия Украины в НАТО. Из универсала исчезла пункт о единственном государственном языке, но вместо этого появилось право на региональные языки согласно хартии региональных языков. Таким образом, партия регионов смогла отстоять свои позиции, свои программные позиции даже в таком документе, как универсал, который ни к чему не обязует, поскольку не является законодательным актом и не является конституционным актом. Что же касается того, насколько долго продлится премьерство Януковича, все будет зависеть не столько от политических баталий в парламенте и в стране, сколько от реальных экономических дел. У президента Ющенко сейчас нет достаточных рычагов для того, чтобы добиться распада коалиции, нынешней антикризисной коалиции, и даже наша Украина не делает погоды в этой коалиции, поскольку и без нашей Украины достаточно насчитывается голосов у антикризисной коалиции, чтобы сохранить за собой большинство. Поэтому Виктор Янукович, который подвержен не столько риску отставки из-за козни президента, сколько подвержен ситуации внутри парламента Украины, может оставаться премьер-министром до тех пор, пока он не станет жертвой неких недоразумений между кабинетом министров с одной стороны и парламента с другой стороны, но не президента и премьер-министра.
Так считает известный киевский политолог Константин Бондаренко, с которым побеседовал наш коллега Дмитрий Волчек.
И продолжит программу «Опрос на улицах российских городов». Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина обратилась к жителям Петербурга.
Нет, не считаю. Где критерии поражения или победы? То, что Януковича изберут председателем Совета Министров, он выражает половину набранных голосов, и сама революция есть не что иное, как давление Соединенных Штатов вылилось в переизбрание.
Ну, знаете, они люди свои, они разберутся, мне так кажется. А нам как-то нет, не потерпели поражения.
Ну, по сути, да, потому что Тимошенко не смогла сыграть на этой оранжевой карте и добиться того, чего она хотела бы. Стране только пойдет на пользу, я полагаю, имею в виду страну Украину. Ну, а поскольку мы россияне, мы рады за Украину.
Оранжевая революция вообще не считает революцией. Пожалуй, самое главное, не может потерпеть поражение, потому что ее не было. Это не революция, это скорее реакция.
Конечно, жалко. Лично я, например, за своего президента, за Ющенко, очень переживала и хотела бы, чтобы... Да, и даже Юля в конечном итоге, чтобы Юля стала, да. Но я не доверяю этому донбасскому.
Мне кажется, она особо и победу не одерживала, потому что это был период просто некоего общего потери чувства реальности. И так бывает, потому что вот этот Майдан, эти поразительные музыкальные выступления, какое-то ощущение того, что завтра, сегодня эта реальность так напомнила о себе, что мне думается, что люди, наконец, поняли, что реально надо садиться и говорить о том, что черное – это черное, белое – это белое. Иначе катастрофа.
Считаю, что оранжевая революция потерпела поражение, потому что лидеры революции были недостойны своего народа.
Ничего не изменится от того, что Янукович назначит премьер-министр. Негатив по отношению к России все равно достаточно серьезный. Я сам там был недавно. Больше туда не поедет.
Она не может потерпеть поражение, потому что она делала в душах людей, которые присутствовали. И я думаю, что это временное затишье. Вероятно, время покажет.
Она действительно потерпела поражение. Нельзя игнорировать мнение населения 3/4 территории страны.
Рано еще что-то говорить, потому что все-таки за Украину сейчас будут биться, как и Россия. И в то же время и Западная Европа, и Америка, потому что Украина важна, в первую очередь, именно даже больше геополитической точки зрения очень важна. Поэтому так просто ее никто не отдаст. Поэтому я думаю, что еще будет реванш.
Я не знаю. Я думаю, что там настолько много интересов. Я думаю, что это напатовая ситуация.
Потерпел. Ну как это, два ярых противника и тут в одной команде? Я не верил изначально в эту оранжевую революцию.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение. Мария Зуихина для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Японские компании запускают в производство интернет-телевизор, а CNN готова использовать видеоролики своих телезрителей. На волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем российского рынка интернет-рекламы составил в первом полугодии 2006 года 45 миллионов долларов без учета контекстной рекламы. Объем интернет-рекламы вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Доля интернет-рекламы составила около 1,5% всех рекламных затрат российских компаний. О месте интернет-рекламы на российском рекламном рынке рассказывает Владимир Губайловский.
Эксперты считают, что интернет-реклама вырастет в течение ближайших 5 лет в 10 раз, в то время как реклама на телевидении только в 2,5 раза. Как сообщает CNews, объем всего российского рынка рекламы в первом полугодии 2006 года составил почти 3 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, темпы роста рекламы остались прежними и составили 28%. Объемы рекламы в первом полугодии разделились примерно поровну между электронными и печатными СМИ.
Новости коротко. Микроволновые сканеры американской компании SafeView будут установлены в аэропорту Шереметьево. Как утверждает руководство аэропорта, сканеры будут быстро и безопасно проводить предполетный досмотр пассажиров. Система способна за считанные секунды обнаружить частицы металла, керамики или пластика, спрятанные на теле человека. Японские компании Sony, Matsushita, Sharp, Toshiba и Hitachi объединились для производства телевизоров, которые позволяют принимать трансляции интернет-телевидения без использования компьютера. Все телевизоры будут иметь единый стандарт приема сигнала и работать с программным обеспечением на базе операционной системы Linux. Главными преимуществами интернет-телевидения компании называют неограниченное число каналов и развитые услуги видео по запросу. Первые интернет-телевизоры появятся в продаже уже в 2007 году. Кабельная новостная сеть CNN объявила о том, что она готова размещать на своем сайте материалы телезрителей. Специальный сервис CNN Exchange предоставит возможность любому желающему размещать собственные статьи, фотографии и видео. Для отбора лучших материалов создается штат редакторов. CNN сегодня регулярно использует в своем эфире видеоматериалы, которые размещаются на сайте видеоблогов YouTube.
Это была панорама высоких технологий. Подготовил ее Владимир Кубайловский, а представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Лера, главная тема нашей программы – это ситуация на Украине. Что об этом пишут газеты?
Газеты об этом пишут много, и мне очень понравился комментарий нашего коллеги Виталия Портникова на страницах газеты «Коммерсант» под рубрикой «Цена вопроса». «Украинская коалиционная эпопея последних месяцев запомнится надолго», — пишет автор. «Непонятная уверенность избирателей и политиков в том, что оранжевая коалиция, разбившаяся о быт первых месяцев правления Виктора Ющенко, обязательно склеится вновь после выборов в Верховную Раду. Попытки эту коалицию склеить, сопровождавшиеся взаимными обвинениями и склоками, параллельные переговоры, кичившихся своей особой нравственной чистотой политиков оранжевого лагеря с представителями партии регионов, крах оранжевой коалиции на том самом заседании украинского парламента, на котором она была утверждена, открытие, новый спикер Рады Александр Мороз, не моральный авторитет нации, а подлый предатель, и даже заказчик убийства журналиста Георгия Гангадзе, в причастности к смерти которого сам Мороз, ну когда еще был моральным авторитетом, обвинял президента Кучму, и чтобы положить конец преступлениям режима Кучмы и не допустить к власти его преемника, граждане вышли на Майдан вместе с Морозом. Убежденность: Виктор Ющенко не допустит к власти бандита, которого он уже остановил на Майдане. Переговоры Ющенко с бандитом. День переговоров по телевизору. Ночь переговоров вдалеке от глаз журналистов. Провал переговоров. Ющенко выдвигает бандита на пост премьера. Правда, очень похоже на сериал. Даже не мексиканский, в конце концов. Первый удачный постсоветский сериал был придуман на Украине на канале 1+1 Александром Роднянским. Назывался «День рождения буржуя». Сейчас Роднянский работает в Москве. У украинских политических сериалов совсем другие продюсеры. Отнюдь не такие одаренные, но зато герои очень похожи. И сюжет тоже. Разница только в том, что продюсер того сериала имел возможность принять лестное предложение и переехать на работу в соседнюю страну. А нашим героям с Украины ехать некуда. Все самые лестные предложения им могут сделать именно здесь. В других странах их президентами и премьер-министрами нипочем не возьмут. Это означает, что ничего еще не окончено. Украинский сериал будет продолжаться. К радости политиков и предпринимателей и к разочарованию избирателей, уже почти переставших рассчитывать на искренность собственной элиты и ее стремление хоть что-то изменить в государстве. Хотя, когда включаются камеры и нужно сказать что-то значительное, все усаживаются за круглый стол и говорят до бесконечности, так что даже не хотят объявлять перерыв на телерекламу. Но потом, когда камеры выключаются и журналистов выгоняют, все актеры, играющие в сериале, сразу же забираются под этот самый круглый стол, подальше от расставленных еще во времена нравственной чистоты Александра Мороза подслушивающих устройств, и начинают делить портфели и принципы. Потом, когда основная часть участников фильма отправляется досыпать, под столом остаются только святой с бандитом. И руками, которые никогда ничего не крали, на пару с руками, которые украли все, так увлеченно делят оставшееся, что не замечают приход ночи, наступление утра и появление журналистов. Люб, друз, говорят они, ненадолго отвлекшись, мы, кажется, достигли национального согласия.
Спасибо с обзором российской прессы. Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес новые удары по Бейруту. Сообщений о жертвах пока не поступало. В Японском море из-за сильного тумана российский корабль столкнулся с итальянским теплоходом. Корабль перевернулся, экипажу удалось спастись. 17 человек, в том числе трое россиян, погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программа «Экономический обзор».
Комиссия правительства России одобрила еще три проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания железнодорожной инфраструктуры для освоения природных ресурсов в Читинской области, а также проекты дорожного строительства в Московской области и Санкт-Петербурге. Ранее комиссия поддержала 4 первых проекта, 2 инфраструктурных и 2 промышленных, для реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей, или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Просроченная задолженность по потребительским кредитам в России увеличивается на 9% в месяц, тогда как объем самих кредитов лишь на 5%. Такие данные привел представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Сейчас, по его словам, доля просроченной задолженности составляет 2,6% от всех предоставленных населению потребительских кредитов, объем которых оценивается в целом в 1 триллион 400 миллиардов рублей, или примерно 52 миллиарда долларов. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на 0,25%. Теперь она составляет 3%, в Соединенных Штатах 5,25%. В Японии после 5 лет действия нулевой ставки для преодоления рецессии в национальной экономике она была недавно впервые повышена до 0,25%. В целом в июле 2006 года базовые ставки повысили центральные банки сразу 15 стран мира. Доля зарубежных акционеров в капитале немецкой авиакомпании «Люфтганза», второй по величине в Европе, превысила 40%. По законам Евросоюза, право на европейскую лицензию местные авиакомпании сохраняют до тех пор, пока доля зарубежного участия в их акционерном капитале не превысит 50%. А немецкое законодательство разрешает авиакомпаниям выкуп собственных акций для предотвращения перехода под контроль зарубежных инвесторов после того, как доля последних превысит 40%. 40%. Представители Люфганза, отметив, что доля иностранного участия в компании составляет ныне 40,3%, заявили, тем не менее, что руководство компании не усматривает в этом новых рисков и потому не намерено прибегать к выкупу акций.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 21 копейка за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 4 августа.
День в истории. Архив Радио Свобода.
4 августа 2001 года. Программа «С христианской точки зрения». Филантропия – служение общественному благу. Ее история тесно связана с историей христианства. В России с приходом к власти большевиков благотворительные организации были запрещены, и оказание социальной помощи взяло на себя государство. О возрождении христианской филантропии в постсоветской России рассказывает священник Яков Кротов.
В сегодняшней России филантропические организации все-таки есть, и многие из них, а возможно даже и большинство, связаны с церковью, организуются верующими христианами. Такова, например, организация «Древо добра», у истоков создания которой в Москве два православных христианина, поэт Александр Зорин и писатель Александр Нежный. О чем цель этой организации, можно ли назвать ее филантропической, говорит Александр Нежный.
Это вообще называется общественная просветительская организация «Древо добра». Основное ее занятие – это деятельность в учреждениях уголовно-исправительной системы и в реабилитационных центрах. К примеру, в прошлом году мы организовали такой вольный, так он назывался, вольный университет в зоне и реабилитационном центре. Мы действуем в определенных финансовых условиях, которые отмеривает для нас грант, полученный в прошлом году от Института открытого общества, от фонда Сороса. Мы деятельность этого вольного университета открыли в Калининграде, в Кирове, Кирово-Чепецке, в Москве, в Россоши, это Воронежская область, и в Екатеринбурге. Вольный университет – это 4 факультета. Это русская история, это история русской общественной мысли, это история религии и это история отечественной литературы. Кроме того, они читают же, потому что надо поднимать еще и культурный уровень и тех, кто работает с заключенными, потому что там-то ведь не паханное поле тоже. Поэтому вот цикл лекций по этим предметам читают и для работников лагеря и для работников уже областного управления исправления наказаний. Когда мы говорим о благотворительности, то все-таки она имеет некоторое хоровое, коллективное начало, или, вернее сказать, основу. А филантроп – это личность, это человек, который целью своей жизни поставил служение людям.
Фрэнсис Бэкон, который ввел слово «филантропия» в современную культуру, был скорее позитивистом, человеком науки, человеком прагматичным. Он апеллировал прежде всего к здравому смыслу. «Помоги другому, чтобы было лучше всем, и тогда будет лучше и тебе».
Христианская филантропия в постсоветской России. Рассказывал священник Яков Кротов. Радио «Свобода». 4 августа 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Соединенном Королевстве, где чаепитие давно стало национальным ритуалом, сейчас широко отмечается 300-летие старейшей английской чайной фирмы «Твайнинг», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Чайная компания «Твайнинг» была основана в 1706 году Томасом Твайнингом, и его потомки до сих пор владеют и управляют этой фирмой. В Англии продаются десятки сортов чая, но есть один сорт, который особенно нравится англичанам. Этот сорт, получивший название Earl Grey, граф Грей, изобретение фирмы Twining, которая первой выпустила его на рынок в 30-е годы XIX века. Именно благодаря Эрл Грею фирма Твайнинг приобрела мировую известность. Она до сих пор держит в секрете рецепт этой чайной смеси, хотя многие чайные фирмы, пользуясь тем, что Твайнинг в свое время не запатентовал ни название сорта, ни его состав, выпускают чай под названием Эрл Грей. Не мудрство и лукаво, они просто добавляют к китайскому сорту чая масло бергамота. Однако любители чая знают, что между подлинным Эрл Греем и его многочисленными имитациями примерно такое же различие, как между самогоном и первоклассной водкой. Как известно, чай в Англии не выращивают. Слава английского чая основана на высоком качестве его обработки, контроля и расфасовки. С 1839 года, когда английская Ост-Индская компания начала ввозить чай из Индии, Британия остается крупнейшим экспортером чая в мире. В 1837 году королева Виктория даровала Твайнингу звание поставщика королевского двора, и с тех пор каждый новый британский монарх подтверждает эту привилегию старейшей английской чайной фирмы. Известно, что королева Елизавета II, впрочем, и как ее покойная мать, пьет Эрл Грей фирмы Твайнинг. Правда, Ее Величество добавляет в этот чай молоко, такой чай, собственно, и есть English Tea, английский чай. В наше время Твайнинг импортирует чай из Индии, Китая, Шри-Ланки, Кении, Индонезии и Бразилии. Фирма Твайнинг готовит 198 собственных смешанных сортов чая, которые экспортирует в 115 стран Европы, Америки и Азии. Нынешний глава фирмы Твайнинг Стивен Твайнинг, принадлежащий к 10-му поколению владельцев фирмы, рассказывает историю чая Эрл Грей, главного ресурса старейшей британской чайной компании.
Эрл Грей – это изобретение нашей фирмы. Твайнинг выпустил его в продажу в 1835 году. В этот чай добавляется масло бергамота. Это, конечно, наш бестселлер. Во всем мире он продается лучше других сортов. Он пришелся по вкусу всем народам. Легенда гласит, что граф Грей, который был британским премьер-министром в 1835 году, направил в Китай дипломата, который организовал там дворцовый переворот. В благодарность новый китайский император прислал Грею особую смесь чая и рецепт его приготовления. Граф Грей отослал рецепт нашей фирме с просьбой регулярно поставлять этот чай в его резиденцию на Даунинг-стрит 10. И когда друзья или родственники графа Грея посещали его, он угощал их этим чаем и рассказывал о нем. Слух о новом сорте чая, который пил премьер-министр, быстро распространился по всей Англии, и этот сорт стал модным. Здесь следует сказать, что наша фирма допустила самую серьезную ошибку за всю свою 300-летнюю историю. Ни фирма Твайнинг, ни семья графа Грея не взяли патент на название и рецептуру этого чая. Подлинный его рецепт по-прежнему остается производственным секретом нашей фирмы. Мы все еще остаемся самым крупным поставщиком этого сорта чая. Однако многие чайные фирмы начали создавать собственные варианты сорта Эрл Грей. Конечно, они имеют мало общего с подлинным, оригинальным рецептом. Многие из этих сортов даже неприятны на вкус. Но, к несчастью, мы не запатентовали это название.
Говорил глава и владелец английской чайной фирмы Твайнинг Стивен Твайнинг. Расположенный в центре Лондона на Стрэнде, фирменный магазин Твайнинг – одна из достопримечательностей британской столицы. Это самый старый чайный магазин Англии. Он расположен на том самом месте, где в 1706 году Томас Твайнинг открыл первое кафе, где подавали чай. От того времени над входом в магазин сохранились две расписные деревянные фигуры китайцев в традиционных национальных костюмах. В задней комнате магазина расположен небольшой музей фирмы, экспонаты которого рассказывают о том, как за 300 лет чаепитие стало в Англии частью национального образа жизни и частью английской идентичности. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 7:57. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе утреннего эфира мы предложим вашему вниманию вот какие темы.
Астронавты завершили выход в открытый космос. Алкоголизм в Голливуде и вне его.
Станет ли Виктор Янукович премьер-министром Украины?
Именно последнее событие, возможное назначение Виктора Януковича украинским премьером, и стало поводом для вопроса, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? Вот какие ответы присылают нам слушатели Радио Свобода. Если жизнь простых украинцев от решения Ющенко в сторону синих улучшится, тогда можно будет говорить о том, чей путь лучше, оранжевый или синий. Но сама революция тут ни при чем. Она уже в истории. Мнение Александра Доброго. Нет, я не считаю, пишет нам Владислав, не считаю, что революция потерпела поражение. Она убрала обнаглевших жуликов, фальсификаторов и врунов из правительства и дала обществу право продвинуться еще на один шаг к справедливости. И последний ответ. Мне кажется, что потерпело поражение русскоязычное население, с помощью которого Янукович и пришел к власти, считает Виктор. Слушайте Радио Свобода.
Благодаря военной операции Израиля группировка Хизбалла в большой степени обескровлена.
Мы готовы к различным вариантам развития событий в Киеве.
Он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Камера на двоих. Ну как сказать, это не наша тюрьма. Питание идет по норме.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.